10:09 в столице. К нам сейчас присоединится Виталий Тойович Третьяков, но снегопад в Москве, пробки, поэтому немножко он задерживается, ожидаем его с минуты на минуту в студии. Но тема нашего разговора не меняется. Еще раз озвучу итоги голосования. В предыдущем часе мы голосовали по следующим пунктам. Т1, если вы считаете, что правильно было бы оставить российскую монархию, Российскую империю без всяких революций февраля и октября 17 года. Т2, если вы считаете, что правильная была февральская революция, на этом надо было остановиться. И Т3, социалистическая революция октября была правильным решением, и хорошо, что она состоялась. Так вот, еще раз озвучу результаты голосования. Т3 за социалистическую революцию 60% и 7%. За февральскую революцию 7,1%. И за сохранение империи и монархии 32,1% наших радиослушателей. Вот так вот проголосовали. Ну, интересно, что большинство слушателей, я думаю, что и большинство людей в стране считают, что социалистический проект, советский проект, 70 лет нашей советской истории, является вызовом, думаю, историческим вызовом всей цивилизации. И ровно так это надо понимать и, в принципе, рассматривать это как часть истории, которая нас обогащает. Мне кажется, что если исходить из концепции, что главным результатом истории является исторический опыт, как результат осмысления, осознания произошедших событий, то, конечно же, советский проект – это уникальный опыт. Его ни у кого нет в мире, только у нас. Вопрос в том, насколько мы можем четко его осознать и осмыслить, и превратить в ресурс своего дальнейшего действия. Я, кстати, хочу проиллюстрировать вам немножко вот то, что происходит в исторических процессах. Если пользоваться марксистской концепцией, да, вот в данном случае я просто ей воспользуюсь, не обсуждая, там, правильно это или неправильно, я точно понимаю, чем именно я пользуюсь. Вот если воспользоваться марксистской концепцией смены исторических формаций, вот, и посмотреть на историю, да, то вот в этой концепции хочу напомнить, что так называемые буржуазные революции на Западе вот, происходили довольно долго, несколько человеческих поколений. Вот, там были такие, как любил говорить Борис Николаевич Ельцин, загогулины. Вот. Дело в том, что были реставрации и откаты назад к самодержавию, к аристократическому, ну или в тех терминах, феодальному строю. И вот эта вот новая буржуазная Европа отнюдь не за один день и даже не за 100 лет установилась. Несколько столетий это все длилось. Вот. И в терминах марксизма становление капитализма не было однодневным и одногодичным, однолетним процессом. Столетний процесс. Хочу также напомнить интересную вещь, что к концу 19-го, началу 20 века в Российской империи практически вся интеллигенция, за редким исключением, была больна абсолютно идеей социализма. Они все его хотели. Практически даже те партии в Государственной Думе, которые там не называли впрямую себя социалистами, идеологически они все равно принадлежали этой соблазнительной идее установления нового мира справедливости. Да? Буквально русская элита имперская была одержима этой идеей. Если бы она не была, кстати, одержима, вряд ли бы большевистская революция была столь успешна. Во многом это и определило успех большевистского переворота. Ну вот к нам Виталий Тойович Третьяков присоединился, преодолев снегопады и пробки. Здравствуйте, Виталий Тойович.
Да, добрый день. С праздником революционеров, а контрреволюционеров с прошедшим, когда в августе, 25 лет назад, в августе 91 года, де-факто Компартия прекратила свое существование, ну, КПСС я имею в виду, и, соответственно, де-факто потеряла власть, хотя в реальности это еще до того произошло.
Интересное совпадение дат, да, я напомню нашим слушателям, вы это наверняка, Виталий Леонидович, помните, что 6 ноября, это тоже дата, это тот день, когда Ельцин запретил КПСС, Коммунистическую партию РСФСР, вот, и... У нас ровно 6 ноября эти все партийные структуры попали под запрет. До репрессий, правда, таких, каким мы привыкли, исторически дело не дошло, но все равно устранили их из политического процесса.
Ну, была схватка 93-го года. В общем-то, она, конечно, такое остаточное явление тех событий 91-го года. С одной стороны, с другой стороны, КПРФ, наследницу КПСС, держит все эти годы в черном теле. Ну, наверное, мы сегодня будем больше говорить все-таки о том, что 99 лет назад произошло больше относительно современности. Напомню, что в 96-м году, теперь уже это признают практически все, на президентских выборах, там, споры в детали. Я считаю, что в первом туре Зюганов набрал больше, чем Ельцин, что обеспечило бы ему, скорее всего, победу и во втором туре, хотя тут есть вопрос. А другие утверждают, что это во втором туре произошло. Но то, что что-то тогда у коммунистов, у КПРФ, у Зюганова как кандидата в президенты отняли, это точно, и несмотря на присутствие активное Геннадия Андреевича Зюганова на экранах телевизоров, вот, оно, с одной стороны, вроде активное, но, с другой стороны, всегда такое, что ясно, что есть другие более важные политические фигуры, становится аудитория, соответственно, избирателям, что есть более важные, становится понятным, есть более важные силы политические фигуры, более важные и более передовые, скажем так, выражаясь старым языком.
Прогрессивные.
Ну да, это тоже такой старый язык, потому что такое прогресс в науке понятно, а вот что такое в общественной жизни прогресс...
Большая загадка, да, спекуляция.
Да. Но все-таки обращаю внимание на два факта, которые помогут кому-то оценить из молодых, может быть, кому-то скорректировать, а кому свою точку зрения по отношению к событиям 99-летней давности, а кому-то все-таки ответить на этот вопрос, что... Какое событие 99 лет назад произошло, помимо его грандиозности, бесспорной грандиозности, я имею в виду вот этот знак, как любят, как принято сейчас, ну, не только сейчас, наверное, но сейчас как-то особенно, вот все нужно, на все нужно поставить штемпель, либо хорошо, либо плохо, а вот если ты так не можешь сделать, то ты вроде бы и не знаешь, как к этому отнестись. Довольно, даже в обыденной жизни по отношению к людям, с которыми ты дружишь, часто общаешься, ты не можешь сделать такого, поставить ему на лоб только, значит, хороший человек или только мерзавец. Да и с мерзавцами общаешься часто, а с хорошими людьми тебя почему-то разводит иногда жизнь, иногда ты с ними ссоришься. Хотя точно знаешь, что он хороший, ты вроде хороший. Да, вот определиться с оценкой этого события. Первое, о чем много говорят некоторые с тревогой, популярность Советского Союза, советского периода отечественной жизни растет. Но некоторые утверждают, что это вот за счет все-таки старых поколений, старших поколений, а молодежь уже не так. Но сейчас я не буду на эту тему рассуждать. На мой взгляд, она... По крайней мере, при нынешнем ходе событий внутри страны, в первую очередь, внутри страны, да и внешней ситуации, эта тенденция не пропадет, она и у молодежи будет нарастать, у более молодых поколений. Это первое, что я хотел сказать. И второе, вот, о чем упомянул, Ну, казалось бы, рухнул Советский Союз, созданный коммунистами, казалось бы, и на основе их идей, казалось бы, КПРФ, наследница КПСС, а КПСС, безусловно, обанкротилась к началу 90-х годов, это бесспорно. Даже еще раньше, но тут уже было все на глазах. Тем не менее, прямая наследница КПРФ не остается в политическом поле страны как вторая политическая сила, без административного ресурса, потому что первая политическая сила, ну, под названием партии, хотя это партиями не считаю, но это другой вопрос, когда-то гайдаровская, значит, как это называлось, уже стали забывать, гайдаровская партия,
«Выбор России»?
Да, «Выбор России». Да,
демократический выбор
ДВР,
России.
Демократический выбор России, да. Причем на эмблеме был, что характерно, медный всадник. Петр Первый, как известно, большой демократ. Вот, такой большой демократ, что даже, значит, ну, не знаю, там, в первую ли десятку отечественных демократов его поставить или в 1001-ю, можно поспорить. Вот потом «Наш дом России», этот знаменитый, этот самый Черномырдин.
Ручки, да, Черномырдин.
Да. Руки домиком. Ну и вот сейчас «Единая Россия». Они обладают гигантским административным ресурсом, информационным отсюда и так далее. Тем не менее, ну, коммунисты, КПРФ остаются второй политической силой страны и партией, ну, вот в том виде, в котором партии существуют. Оказалось бы, ну вот как страну потеряли, идеология обанкротилась, партия обанкротилась, лидеры провалились, те все прежние. Ну вот все вроде бы, кругом капиталистическое окружение, ну вот в том смысле, что никакого коммунизма, социализма нигде там, кроме далекого Китая, во многом мифологизированного, но тем не менее, и еще там КНДР и Кубы, что там сейчас, странам, там, или коммунистическим странам.
Такими... Официально все, да, при том, что Китай, ну, с вопросом, да, что это такое.
Ну, при том, что Китай не от опыта Советского Союза, не от опыта КПСС, не от позитивной оценки и того, и другого.
Не отказывался. Это точно, да.
И не собирается отказываться. Вот казалось, все обанкротилось, все распалось, все развалилось, а жизнь продолжается, даже структур там родившихся на основе того. Вот, и интерес, ностальгия и даже мечта о возвращении в Советский Союз, в советские реалии, я уж не говорю о большой культурологической притягательности этого феномена под названием Советский Союз. Да и культурного в чистом виде, ценностного, я имею в виду, прежде всего, моральные вещи, связанные с моралью, и культура в чистом виде, потому что совершенно очевидно, что можно сравнивать грандиозность русской культуры там, 19 века и грандиозность русской советской культуры 20 века советского периода, и спорить, где там больше было гениев, где меньше.
Но это абсолютно сопоставимо.
Да. И 25 лет мы уже живем без этого. Что такое 25 лет? Это Советский Союз существовал формально там меньше, но если от 17-го года считать, 74 года, ну, 75 лет, 3/4 века. Мы уже четверть века живем без Советского Союза, без КПСС, без этих утопий, идей, там, заблуждений, как угодно называй, или, наоборот, идеалов. И четверть века мы что-нибудь России создала сопоставимое с тем, что было создано даже за 25 первых лет советской власти. Пока нет, пока нет.
Ну, вот то, что вы описали, отображается в результатах голосования, конечно, которое я в предыдущем части проводил. Я не знаю, вы слышали или нет, да?
Нет, не слышал.
Ну, вот за то, что советский проект состоялся и Великая Октябрьская социалистическая революция, это 60,7% слушателей. За февральскую революцию, что на ней надо было остановиться, 7,1%. И за монархию, самодержавие и империю без революций. 32,1%.
За монархию?
Да, вот так, такие интересные результаты голосования у нас на вестях.
Ну, про монархию говорить не будем, потому что это тоже отдельный разговор. Ну, я не знаю, есть сейчас в чистом виде монархисты, ну, не все, кто так или иначе связан с какими-то дворянскими родами, хотя часть этих связей сомнительна, но бог с ними. Я не знаю, можно ли всерьез об этом говорить. Значит, относительно февральской революции хорошо бы было остановиться. Ну, хорошо бы, наверное... Вообще, когда есть пик, рассвет вот, организма государственного, национального, то хорошо бы, чтобы вот этот пик все так в плато превратился, и так все бы на нем и жили. Но такое не бывает. Я не уверен, что хорошо бы было остановиться на этой самой февральской революции. Слишком как-то она... С одной стороны, она вроде бескровно произошла, а с другой стороны, она как-то подло произошла. Вот есть что-то в ней такое неприятное во всей этой вот комбинации. Ну, я совсем не монархист.
Как и всякий элитный заговор.
Да, да,
но
да.
Этого-то отстранили, да. И потом убить передали типа да. Свердловскому совету, да. Понимаете? А традиционно вообще-то табакеркой по голове. Ну, Павла Первого-то убирали.
Ну, в монархиях во всех так. Редкий монарх там, вот, до 19 века умирал своей смертью, так или иначе. Вот, так что монархию отбросим. Не могла страна остановиться на февральской революции в силу ли объективных, я думаю, и того, и другого, в силу субъективных причин, субъективных. Ну, нам с вами недавно приходилось это обсуждать. Сегодня пойдет передача, которая... Да, вот как раз где мы это с участием других людей обсуждаем, этот феномен перехода от февральской к октябрьской революции. Там же тогдашние элиты, вот свергнуть царя они сумели. Причем, опять же, как-то там закулисно, вот как-то так нехорошо. А дальше-то что? Получили гигантскую страну, которая тут же начала разваливаться. Федерализация или распад тогда же начался. Сразу после февраля все эти национальные окраины, которые совсем не имели таких границ, как вот союзные республики, Советский Союз распадался по границам союзных республик. Тогда такого не было. Было губернское деление, вот, но стало распадаться по этим национальным окраинам, и ничего эта элита тогдашняя, лучшие люди, как многие называют, если взять отдельно взятые биографии, действительно приличные люди, ну, то, что мы знаем официально из их жизни, вот, ничего не сумели, ни власть удержать, ни народ успокоить, все же котел разогревался фактически, они то малое стихийное, или, хорошо, большое стихийное недовольство, которое было лишь отчасти организованное до февраля 17 года, к октябрю все нарастало, нарастало, остало. Оно превратилось уже в грандиозное. Они ничего не сумели удержать, никаких проблем, ни абсолютно никакой проблемы не сумели решить, включая военную проблему либо выхода из войны окончательного, либо, наоборот, там, стремительной в ней победы на основу новых возможностей, если они тогда появились. Так что, действительно, в событиях 17-го года до самой осени большевики виноваты минимально. Власть они взяли фактически... даже не отняли, а взяли валявшуюся на земле, эти все разбежались. И вот этот октябрьский переворот, как его сами тогда большевики называли, к удивлению или их, вот, ну, в сознании людей, которые 100 лет назад жили, трудно проникнуть вообще, тем более вот мы с нашими технологиями, которые уже там тоже нам искривляют сознание в какую-то сторону, тем более это не можем, там же все-таки все было проще, хотя Ленин там говорил, нужно взять почту, телеграф, телефон.
И мосты еще.
Да, и мосты даже, совершенно верно, это до сих пор рецепт совершения всякого переворота, революции, ну, захвата власти в мегаполисе. Вот. Ну, насколько они верили? Ну, ясно, что событие оказалось грандиознее, чем предполагали все его участники, особенно вот нецентральные. Вот Владимир Ильич Ленин, Ульянов, ну, не знаю, может быть, у него действительно, судя по его работам, он мыслил столь грандиозно, но это же, конечно, не касалось абсолютного большинства и населения, и остальных таких политических активистов. Это одно из главных событий 20 века в истории нашей страны, бесспорно, одно из трех главных. Это потом победа в Великой Отечественной войне и потом распад Советского Союза. Вот три главных события 20 века.
20 век не беден был на события нашей истории, но я думаю, что ну, время осознать мировое значение октября еще не пришло. Вот сейчас мы прервемся на новости, сразу после них продолжим разговор с Виталием Третьяковым. 10:34 в Москве, продолжаем «Формулу смысла». Виталий Тович Третьяков у нас в студии.
Да, ну вот хотел начать с другого. Смотрю на экран, где новости, мировые новости, экран компьютера. Читаю, в Мюнхене построят стену от беженцев выше берлинской.
Достижение.
Но ведь обрушение Берлинской стены воспринималось как чуть ли вообще не самые грандиозные события конца 20 века. Вот рухнул железный занавес, ну и так далее. Не буду, мы сейчас не о Берлине, не о разделенной Германии. Вот, пожалуйста, все возвращается. Всегда есть отказывается от кого стену построить. Всегда заборчик нужен. Оказывается, а говорили там об открытости всего и вся, границ, глобализации. Значит, Октябрьская революция. Я все-таки, прежде чем всемирной, Россия такая большая страна, что, так сказать, наши дела и как раз с победой Октябрьской революции больше, чем когда-либо, становятся и мировыми делами, и событиями. Сначала о внутреннем. Для меня вот это в определении великое, да, бесспорно, грандиозное, октябрьское, ну, тут чисто хронологически.
Календарно.
Да, календарная привязка. Кто, хотя вот в, этой, вот в нашей революции я с детства стал задумываться вот в этой странности. Почему отмечаем 7 ноября, а она октябрьская. То есть, понятно, там старый стиль, новый стиль, но есть вот что-то тоже загадочное, такое мистическое. Называется «Октябрьская», празднуем в ноябре. Это вот смешение старого и нового в России. Вот старый стиль, новый стиль. Итак, «Октябрьская» бесспорно. Революция, бесспорно. То, что там все сами большевики называли, ну, называли сами большевики, были честны в этом смысле. Собственно, переворот тоже присутствовал, бесспорно. Кстати, не такой, как в феврале, несколько ноль, но, тем не менее, присутствовал. А как, ну, захват власти, это и есть всегда и переворот. Но по грандиозности, само собой, быть и последствия, безусловно, революция. Значит, только остается вопрос возможный, к слову, социалистическое. Но это тоже отдельная тема, как понимать социализм, какие разновидности социализма есть. Так что, раз себя считали социалистами как предшественниками, как строя предшествующего коммунизму, те, кто делал революцию, это их те, кто потом руководил страной, себя называли коммунистами, ну, считай, что социалист первой стадии коммунизма. Ну, что нам тут сопротивляться?
Тут есть нюансы, Виталий Ильич, потому что если чуть-чуть поразбираться с этим содержательно, а мне кажется, вы очень важную затронули вещь, ну, по словам разобрав это, к слову, социалистическое. Ну, во-первых, социализм как первая стадия коммунизма, это уже более поздняя догматическая фиксация всего этого. Да? Там потом товарищ Сталин в 1936 году зафиксировал, что социализм полностью и в основном построен. Товарищ Брежнев в 1975 году зафиксировал построение развитого социализма. Вот. А Хрущев обещал в 80-м году коммунизм, но этого никто не увидел. Но за социализмом стояла более глубокая вещь, чем за коммунизмом. Это была общая европейская идея.
Да, нет, без слов.
Идея немецкого социализма была гораздо глубже, чем марксистская идея коммунизма, которая ходила по Европе. Я вообще считаю, что в коммунизме Маркс паразитировал на идеологии немецкого социализма, да, вот как бы оседлал его, что ли, да,
можно так сказать. А Ленин считал, что марксизм вобрал в себя, ну, социализм, он
куда Ленину было деваться,
французский считал, а немецкий, он немецкую философию, прежде всего. Но это спор интересный.
Я одно только, да, вот если мы посмотрим на сегодняшний мир, интересно, что происходит в тех же Соединенных Штатах. Сандерс, вот эти опросы, что молодежь вся хочет социализма, она не очень понимает, чего она хочет. Да? Но опять это слово социализм является такой рамочкой, да, в которую вписываются все ожидания, связанные с будущим и с перспективой.
Я тут еще мог сказать, что вот мы тоже несколько трансформировали это слово, укоротили, да, вместо социалистическое государство сказали социальное государство.
Да.
По большому счету социалистическое, социальное, кто там разберет разницу? А что такое социальное государство? Вот объяснить никто не может. То, что пенсии выплачивают всем, кто достиг соответствующего срока, но такие мизерные, что на них прожить нельзя. То, что стипендии студентам-бюджетникам платят, такие мизерные, что на них можно только там капусту есть каждый день с макаронами, и то только в студенческой столовой, а выйдешь на улицу, уже не сможешь. Так что тут еще много с чем придется разбираться. Великой, как я сказал, Октябрьской социалистической революции. Бесспорно, она восстановила государственную власть в стране, разрушенную, неудержанную царями, монархия себя изжила совершенно очевидно, и окончательно разрушенную вот этими демократами из двух правительств, Львова, а потом Керенского. Второе, восстановила саму страну. Просто географически завершилось это при Сталине уже сначала в 1939 году, а потом и после Великой Победы. Отечественной войны. Да, после победы. Третье. Россия входила, как минимум с 18 века, в концерт так называемых великих европейских держав. А вообще, по своим размерам, она была великой державой. Тогда это не очень, даже глобально, и раньше. Просто тогда такого термина не существовало. Но только в 20 веке. Только при власти большевиков Россия стала одной из двух, не из пяти, там, пять европейских держав, а одной из двух супердержав глобальных. Это пик развития мощи русского, российского государства. Для меня Советский Союз – это одно из названий Большой России, Великой России – одно из названий нашей страны – Российская империя, Советский Союз – это название одной и той же страны, и нынешняя Российская Федерация там, в низкообрезанном виде. Следующее, уже переходим к мировому значению. Совершенно справедливо вы сказали, я всегда это стараюсь подчеркивать, когда пытаются приписать нашей стране лишние грехи. У нас, как у великой нации, великого государства, гигантское количество побед, немало, естественно, прегрешений. Я бы даже сказал, меньше, чем у некоторых мелкотравчатых государств, которые вообще мало что внесли в развитие человечества, а вот напакостили очень много, особенно там некоторым другим странам и народам. Итак, да, то, что и социализм, и коммунизм, эта идея родились на Западе, отнюдь не в России. И в частности, почему я это вспоминаю, что действительно поскольку мир евроцентричен, и до сих пор история, мировая история пишется европейцами, но сейчас там американцы все больше и больше правят это дело, все крутилось вокруг Европы. И технологически, технически, научно-технически Европа, ну, я имею в виду классическая Европа, Западная Европа, вот классические Италия, Франция, Германия, вот такие страны, Великобритания, хотя это остров, но не вполне Европа, но это другой вопрос. Так вот, лидировала, и идейно лидировала, идеи приходили оттуда, распространялись по всему миру. Какие-то удачники, кто неудачник, но считалось, что вот эти прогрессивные все лежит там. И Россия в этом смысле, и, собственно, вот в заслугу Петру Первому ставят, что он попытался преодолеть это отставание от Европы такое сознательно, хотя это началось все-то как минимум при его батюшке Алексея Михайловича, вообще-то говоря, да и предшествующие государи тоже там кое-что на сей счет делали. Но это тоже отдельная история. Только это считал в XIX веке, ну, один из мотивов русской литературы 19-й, начало 20 века. Как Россия отстала от Европы? Как в Европе хорошо, как в России плохо? И снег идет осенью, над этим еще Чехов иронизировал. Ну и вообще все, понятное дело, хуже. То есть вот, вопрос задай там рядового, тогда социологические опросы не проводились, рядового дворянину, рядовому мещанину, рядовому буржуа тогда провести такой массовый опрос, где лучше? Уровень жизни, качество жизни, климат, ну вот все-все-все. В Европе или в России? 90% сказали бы в Европе.
Прервемся сейчас на сводку погоды, а потом продолжим. Доброе утро, 10:48 в Москве, и продолжаем наш разговор с Виталием Третьяковым.
Да, ну вот время бежит быстро, поэтому я тоже ускорюсь. Значит, почему я вспомнил это сравнение, где лучше, где хуже, там, в Западной Европе, в Европе или в России, и то, что это традиционно всегда, а некоторые до сих пор считают, что там все лучше. Вот именно при власти большевиков Россия сделала такой прыжок, и в идейном смысле тоже, что интеллектуалы Запада десятилетиями считали, что Россия, Советский Союз, что это вот сейчас светоч, вот за ним нужно идти. Там, конечно, есть недостатки там и всякое другое прочее, но передовое здесь и в науке бесспорно мы вышли на абсолютно передовые позиции, только американцы могли с нами конкурировать в целом по сумме наук. Этого тоже никогда не было, это случилось при большевиках. Следующее, два последних. Гигантская утопия. Я все мечтаю, думал, что наша власть сподобится к столетию Октябрьской революции это сделать, но ясно, что не сделает, но когда-нибудь точно сделает. То все-таки будет установлен в Москве этот гениальный памятник третьему интернационалу Татлина, как вот монумент этой несостоявшейся, нереализованной утопии, но которую пытались реализовать здесь. Счастье для всех на земле, вот этот коммунистический рай. Кстати, было бы, этот памятник был бы там местом притяжения, точкой притяжения для миллионов туристов, бесспорно. Вот это утопия. Это немногие страны решались на такое мещанское счастье. Это да, многие пытались, некоторым, особенно маленьким, удалось создать. А вот грандиозную утопию попытаться реализовать. Альтернатива Западу, о чем периодически вспоминают, сейчас говорят. Впервые для всей планеты именно большевики здесь, в России, то есть наша страна, предложили вот альтернативную идеологию, философию, политику, политэкономию, экономику там, и все остальное, вплоть до морали альтернативной, вот этой западной. И, наконец, последнее – это эксперимент. вернее, серия гигантских экспериментов, начиная от эксперимента неудавшегося в сфере сокрушения всего традиционного, семьи, 20-е годы, религии, тоже не удалось полностью сокрушить. Рынка, уничтожить рынок, нет, никаких рыночных отношений нет. Рынок оставался и при Сталине, и не только теневой, черный, а комиссионки, эти торксины, там...
Коммерческая торговля.
Да, колхозные артели. Рынки. Да-да-да, артели, которые убил, между прочим, Никита Сергеевич Хрущев, большой демократ, окончательно, собственно, он их убил. Вот. Но это эксперименты. Понятно, что на себе поставлены. Главной претензия к большевикам у меня одна. Замечательные эксперименты ставили. Почему только на русском народе? Не могли бы выбрать какое? Ну, они хотели мировую революцию, они хотели, в общем-то, и других приобщить к этому. Не удалось. И вот это все нужно оценить. Да, страдания, да, жертвы, да, коллективизация, которая выбила в значительной степени трудоспособное, такое активное население деревни, хотя не все так там, как сейчас расписывают. Это бесспорно. Но вот грандиозность событий, она такова, что отрицать смешно, загораживать в очередной раз, но, надеюсь, в следующем году этого не произойдет, мавзолей Ленина какими-то ширмочками, стыдно. И отмечать и своя история. Один из грандиознейших ее периодов. И, ну, другие отметят, но только одни отметят так, как им будет нужно. А на русских будут показывать пальцами, что вот вы сами, вы стыдитесь, вы сами знаете, что это плохо. На мой взгляд, это отвратительно. И последний Шейп сказал, а какие сегодня глобальные державы, сверхдержавы? США, Россия вновь стала... бесспорно посредством политики, лично проводимой Путиным, потому что было много сопротивления тому, что он проводил. При всех недостатках там есть у этой политики, особенно во внутренней сфере, целый ряд недостатков. Это США, Россия и Китай. США это тоже гигантский эксперимент был поставлен. Создание нового общества. Ну, при этом там индейцев порубали, постреляли, поубивали.
Но... Да, капитал на работорговле сформировали, а так ничего.
Ну, нет, когда претензии к великой русской революции, тебе тут целую кучу претензий, а к американской революции тут что-то сразу... Ну да, индейцев, но тут вроде бы и не всех.
Это же давно
да,
было.
Да. Так, но, тем не менее, это построено с чистого листа общества, основанное на абсолютном эгоизме. Вот эгоизм... Все, вот все человеческое, свойственно человеку физически, это главное. А государство, институт, надстроечное, это все второстепенное. Другое дело, что там очень выгодно географически, геополитически, геостратегически, там, океан на океан, ну, в общем, фактически там крепость сама собой. Это Россия, о чем мы уже говорили, это, наоборот, попытка построить без всякого эгоизма абсолютно альтруистическое общество, абсолютно альтруистический режим. Ну, утопия, да? Альтруистическая политика. Это что-то такое, типа того, что Михаил Сергеевич...
Не бывает.
Да, что Михаил Сергеевич проводил. Ну, да, она получилась альтруистической для всех, кроме самого Советского Союза, его населения. И Китай. Это я бы сказал так, у Прошенко такая абсолютно прагматическая политика. Ну, это то, что неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. То ли это с конфуцианством связанное, то ли с какими-то особенностями, вот там конкретно Мао Цзэдуна, который, в общем, выстроил эту всю парадигму, но это тоже эксперимент такого вот жесткого прагматизма, когда не отказывается от коммунистической идеи, хотя, казалось бы, вот, ну где она, да, что, все изжило, мир несправедлив, что это китайцы, что ли, не понимают, понимают. Вот... три таких гигантских эксперимента в разных направлениях направлены, и три сверхдержавы. А вот можно, конечно, сидеть, это самое, герань выращивать.
Нет, но вы указываете на важнейший принцип, я считаю, социальный принцип. Социальный в широком смысле, да, как социум устроен, да, как он движется в истории, как он развивается. Вы меня поправьте, если я не туда пошел, но это моя точка зрения. Я вообще считаю, что в истории ничего без социального эксперимента не происходит.
Естественно.
Все скачки развития осуществлены через вот такую страшную, неприятную вещь, как большой глобальный социальный эксперимент. Хоть посмотрите на становление христианства, посмотрите на становление буржуазного строя, все то же самое было. Посмотрите на становление вот этих вот трех проектов интереснейших, американского, российского и китайского. Ну, кстати, китайцы здесь любопытные, начиная от подхода к Мао Цзэдуну, 70% положительного, 30% отрицательного, или там... Как вы относитесь к Великой Французской революции? Мы еще не успели выработать к ней своего отношения. Есть в этом кое-что соблазнительное, мне кажется.
Да, между прочим, вот странно, никто не заметил или не попытался не заметить. А между прочим, этой осенью юбилей, круглая дата китайской культурной революции. Как много о ней в свое время шумели. А вот сейчас почему-то никто ничего... Ну, это так, слово. Я как раз о грандиозности, да. Ну, вот нужно понимать, вообще выставлять претензии своей стране, своей истории особенно, текущим событиям в стране, да, текущей политике, сколько угодно претензий, но своей истории...
Высочайшая степень идиотизма.
Да, идиотизм, и опять же в этом есть что-то мерзкое. Бывают конкретные периоды, которые, безусловно, нужно осудить, но в истории России, советского периода, за исключением вот, ну, чрезмерных репрессий, ну, во многом ясно, чем объяснявшихся сталинского периода, и вот после войны там короткий период, когда нечто подобное было, и все же давно осуждено. Это просто неправильно, неисторично, неправильно и неприлично. Но вот что нужно понимать. Есть эксперименты. Их делают те, кто на это способен. Ну, я имею в виду в нашем случае, из наций, из народов, из стран. Иногда это делают маленькие страны. Чаще всего это делают большие страны, большие нации, сильные, мощные нации. Хорошо бы, конечно... идти в обозе, где тепло, сухо, все эксперименты провели, выбрали, какой результат лучше, и ты присоседился к нему. Но не для России это путь. Она слишком грандиозна, чтобы плестись в обозе.
Соблазн заключается в том, чтобы быть большой нацией, а жить как маленькая спокойно. Не получится. Как начнешь жить как маленькая, в маленькую и превратишься. Спасибо Виталию Третьякову. Мы прощаемся, услышимся в пятницу. Пока.
Спасибо.